начинаем урок, значит, у нас урок по книге Мидраш Раба. И вы же здесь новые люди. Очень краткое объяснение. Мидраш — это такой сборник высказываний еврейских мудрецов, которые не вошли, не являются частью Талмуда и не являются частью книги, то, что называется Мишна. Но это высказывания, которые в основном... Есть разные виды мидрашим, в основном это высказывания, которые связаны с какими-то такими идеями, мировоззрением, скорее, чем с законом. Так, у нас есть книга Талмуда, он в основном имеет отношение к закону, к еврейскому. Здесь речь идет о разных мировоззренческих вещах. Они написаны очень таким закодированным языком, который... Обычно невозможно понимать буквально, а нужно каким-то образом его интерпретировать, понимать, на что намекает то, что здесь написано. Это такое предисловие очень короткое, и тот, кто хочет услышать длинное предисловие, может послушать, наверное, первые уроки, которые где-то есть на интернете. Вот, так мы начинаем сейчас Мидраш Раба, глава 5, пункт 1. Начинаем сначала пятую главу Мидраш Раба на книгу Брешит, на книгу, то, что называется по-русски, как называется, Бытие. Первая книга Торы. И написано там так. «Вьомер луким якову амаим». Это девятый стих первой главы. Написано там так, что сказал Всевышний, и воды будут собраны, они будут собраны все вместе. То есть вначале воды покрывали всю поверхность земли, а потом Всевышний собрал их вместе и в какие-то водоемы, да, в моря, в океаны, озера и так далее. Да, и написано, что «вьякову амаим». И здесь сразу же возникает такой вопрос, который тот, кто знает Лашон ха-Кодеш, тот, кто знает еврейский язык, должен знать, почему написано слово «якову». То есть это достаточно необычное слово, основанное на корне «кав», на корне «кув», «вав». Которое, есть такое у нас понятие «микве», тот, кто знает, есть понятие «микве». Да, «микве» — это такой водоем, в который окунаются. То есть миква – это тоже некий сбор воды, но тем не менее это слово достаточно необычное. И то, что Гемора сейчас, то, что сейчас Мидраш будет там подчеркивать. Он говорит так. «Ксив мин агарасха енусун мин коль вехули». То есть написано, что от твоего упрека убежали, как бы, да, отскочили воды. Такой есть пасук в книге Псалмов, в книге Тилим, такой пасук, что от твоего упрека они убежали. Они, то есть, воды убежали вот в эти самые воды убежали в эти самые водоемы, в которых они стали, потом там остались. Брехья, бешем Раби Аба, Барами Амар. И Раби Брехья от имени Раби Аби, Аба Амар Барами сказал так. Ясе медали маем. То есть то, что получилось, это то, что воды обрели какую-то определенный какой-то размер. Да, до этого воды покрывали просто все. Да, это такое символизирует такую бесконечность. А теперь эти воды оказались ограниченными какими-то границами.
Рав Барул, а почему мы считаем, что...
Знакомый голос. Вы поменяли имя? Почему мы...
Ну, в основном нет, но...
Раньше вас звали Йосадови, теперь вас зовут 564, 585, что такое?
Не надо. Этот этап в Германии уже проходили, я не хочу к нему возвращаться. Вот. Так вот, я к чему? Почему мы считаем, что воды были собраны? Может быть, Всевышний просто поднял сушу, и вода сама слилась?
Ну, это написано так. Написано четко, открытым текстом написано, в Якову Амаим написано, что воды собрались.
Это написано в Торе. То есть он понизил уровень воды, Всевышний повысил уровень воды, и за счет этого вышла суша наверх.
Этот вопрос будет рассматриваться дальше. Куда, каким образом, то есть это будет рассматриваться, по-моему, во втором пункте, там будет задаваться вопрос, откуда эта вся вода делась, то есть ее было так много, куда вот же
именно,
она делась?
Да, именно.
Да, это еще будет обсуждаться, да, это будет обсуждаться еще...
Извините.
Так он сказал так, Раби Брехья, Бешем, Раби Аба, Бар Ами, Амар. Он сказал так, Ясе медали маем. То есть мы сделаем в воде, которая до этого была как бы бесконечной, она покрывала весь земной шар, теперь мы сделаем ей какой-то размер, мы ей придадим какой-то размер, который, да, меда, меда это размер. Эх, мады атамары, как это было сделано? Так написано, написано опять же, как у нас мудрецы наши, они все свое знание черпают из Торы, и поэтому на любую идею, так сказать, не всегда, но почти на любую идею, они стараются привести доказательства из стихов Торы. Хотя, конечно, есть такое понятие у нас как свора, то есть есть понятие такое, как какое-то логическая такая выкладка, которую человек придумывает сам. Но, тем не менее, они стараются привести доказательства из стихов. И вот он говорит такой стих. Откуда нам это известно? Мимады атамар. Откуда это, как сказано? Ваикав инате аль Иерушалаим. То есть стих в книге Захария, да, книге Захария, один из малых пророков, Захария, у него есть такой, там есть такой стих, Ваикав, то есть слово кав, опять же, да, это тот же самый корень, куф-вав, вот это вот кав, это какая-то такая линия. И между прочим, тот, кто интересуется израильской политикой, у нас есть такое понятие, но в последнее время его не очень обсуждают, но раньше очень часто говорили «зеленая линия». Да, если кто-то помнит, мы тут в Рамоте живем прямо на этой линии, можно сказать. Да, мы тут где-то уже на арабской территории тут живем. Да, тут Йосудовец знает, где это. Ну, там, на самом деле, проходит где-то посредине нашего, где-то, вернее, с краю нашего района она где-то проходит. Это линия, вот, и это называется Кав-Ярок. Линия называется Кав-Ярок, да, зеленая линия. Так вот, да, этот Кав-Ярок это упоминается также в Псуким. То есть это стихи Торы упоминают эту зеленую линию. Такое-то мистическое такое понятие, там, это то, что говорит пророк. А здесь у нас это Кав-Ярок, это вот эта вот граница какая-то, да?
Кав как единица объема тоже пишется?
Это другое слово, это буква Бет, это не буква Вав. Это Куф Бет. Здесь Куф-Вав. Да, это Куф-Вав.
Да, понял, да.
Вкавинате аль Иерушалаим. То есть такой пасук написано, что какая-то линия, которая измеряет. То есть какая-то измерительная какой-то инструмент, какой-то линейка, не знаю, какая-то веревка, которую измеряли. Вот это вот кав, да, вот это вот, да, линия, вот это вот. И над Иерусалимом. То есть он над Иерусалимом будет держать вот эту измерительную какую-то веревку. Так написано в пророке Захария. Вот. То есть из этого мы видим, ну, к чему это приводится еще раз, да, к тому, что вот это вот кав, икаву, это слово икаву, оно говорит о том, что будет придан некий определенный размер этим водам. То, чего раньше не было. Дальше, да. Раби Аба Бар-Кахана бешем Раби Леви Амар. Он, Раби Аба Бар-Кахана от имени Раби Леви, говорит так. Омар Акодаш Боруху, сказал Всевышний, икаву ли амаим, маш они атид ля асот бэм. Он сказал так, что он, тут интересная игра слов. То есть у нас есть интересное, есть еще слово такое, если вы знаете, опять же, Лашон ха-Кодеш, есть такое слово тиква. Знаете, что такое тиква? Тиква. Есть такой гимн израильский, называется Атиква. Атиква. Ну, все знают это.
Надежда.
Надежда. О, очень хорошо. Надежда. Правильно. Слово надежда происходит из того же корня. Да? Тиква. Куф и вав. Тиква. Вот. И вот здесь это игра слов. То есть он говорит, что Омер Акодеш Боруху Икаву ли Амаим. То есть он говорит, что эти воды будут служить для меня как бы надеждой. Они будут служить для меня некой такой чем-то хорошим, что меня ожидает в будущем. Икаву ли Амаим. Маша не ати для Асот Бэм. То есть это намекает на то, что я сделаю в будущем для них. Что имеется в виду? Сейчас Мидраш сам объясняет, что тут имеется в виду.
Это не о Моше Рабейну говорится, не?
Нет, а Кодеш Боруху говорит. Кодеш Боруху говорит, что я сейчас...
Я понимаю, но это для него, то есть это не имеется в виду в переносном смысле, что Моше Рабейну стать суд воды.
Будет в воде. Нет, сейчас увидим. Сейчас нет, непонятно. Сейчас все будет сказано, Мидраш сам все объясняет. То есть здесь есть машаль, то есть какая-то аллегория, и есть объяснение, что эта аллегория означает, и все это написано прямо в словах самого Мидраша. То есть нам не нужны даже комментаторы, а они нужны, но Мидраш сам все объясняет. Сейчас мы это все увидим. Вот, говорит Мидраш так. Машаль, аллегория. Машаль ли мелех? Шибана палатин. То есть это машаль, это аллегория, это аллегория, что царь, который построил дворец. Мелех шибана палатин. Веушив бетуха ильмим. И в этот дворец он поселил немых людей. Поселил туда немых людей. Ваю машкимим. Вешуалин бешломо шалмелех беремиза. То есть они каждый раз вставали, там рано утром вставали, и они приветствовали царя беремиза, то есть они каким-то образом какие-то знаки подавали, что знаки приветствия. Беэцба убе манулин. То есть либо они, объясняют комментаторы, что либо они каким-то делали какой-то знак рукой, да, пальцем какой-то знак сделали приветствия, или же они приветствовали его, когда поднимали шляпу, как у нас, да, у манулин было какие-то такие были, у них какие-то были такие, эти самые, челма у них была, или куфия, или что-то такое, чем они закрывали голову, и они это приподнимали в качестве приветствия этому самому царю, как, да, вот мы, нам знакомый нам жест. Вот. И так они делали, да, немые люди. Омар Амелех, и Мелех, этот царь, сказал так. Илу аю пикхин, Аллаха скамавы кама, говорит, если бы там жили люди не немые, а говорящие, да, способные говорить, как бы было бы еще лучше. То есть, да, они его приветствуют, да, ему приятно. Было бы еще лучше. Итма, так почему же, да, почему же, да, почему же я не посылаю даже людей, которые способны разговаривать? Ушив ба мелех диурин пикхин. Тогда он взял и там поселил в этом дворце людей, которые, да, были способны разговаривать. Амду, в их зику бы балатин, а они тогда поднялись и устроили революцию, они захватили дворец для себя. Устроили там дворцовый переворот. Да, и амду, в их зику бы палатин. Омру, эйн палатин зушил мелех. Они сказали, этот дворец вообще не принадлежит царю. Шилану, он говорит, он нам принадлежит, не ему. Знакомый сценарий, да? Омра мелех. Тогда сказал царь, «Тахзор палатин лихмо шайта». Тогда он сказал, не-не-не, тогда я, это самое, пусть будет, как было раньше, лучше, чтобы было, как было, как раньше. То есть, да, то есть эти разговорчивые люди, да, они тут такое наделали, мне больше не нужны, да, он. Как, вот, и это машаль, то есть, да, это аллегория. Теперь Мидраш должен эту аллегорию объяснить. Сейчас он ее объяснит. Как тхилат абриято шалулам. И так было, был создан мир, да, то есть так был создан с самого начала мир. Лоа як киусо шалкодаш боруху, оле эламинамаем. То есть в начале слава, вернее не слава, а прославление Всевышнего, она восходила только от вод, да, только весь мир был покрыт водой, и эта вода, она прославляла Всевышнего. И тут нужно сказать такую очень важную такую вещь, что это очень такая, не знаю, если вы знакомы с этим, есть такая очень тема такая, очень часто встречается в словах наших мудрецов, что творение, оно прославляет Творца. И есть у нас такая штука, называется перек шира, если вы знаете. Если вы когда-нибудь были в Израиле, ездили здесь в автобусе, то там девушки молодые, они обычно сидят с такой бумажкой, очень необычно, но очень часто, да, сидят с такой бумажкой и читают там эту перек шира. Перек шира – это такая брайта, такие слова мудрецов тоже, где написано, что разные создания, животные там, и разные неодушевленные предметы, что они восславляют Всевышнего. И написано, каким образом они восславляют. Там есть стихи, которые они произносят. Вот. И это написано, что есть такая сгула, что это очень помогает и так далее, читать эти прославления. Но в любом случае, то, что нас интересует, это то, что все творение, оно как бы заявляет о славе Творца. И здесь интересно, есть такой момент, что на самом деле Но для нас это совершенно странно, да, мы говорим, как, что заявляет, да, ну, там, да, вот, там, камни какие-то там, да, или, не знаю, лягушки там квакают, ну и что. Вот, а на самом деле, как бы, истинный взгляд должен быть такой, что мы должны каждый раз просто смотреть на это и говорить, что, как, смотрите, это просто потрясающая совершенно вещь, да, как, кто мог такое создать, кто мог такое сделать. Да, как известно, рав Ицхак Зильбер, он как, чуть ли не каждую неделю ходил с детьми в зоопарк и показывал, говорит, смотрите, каких животных создал Всевышний. Это совершенно невероятная вещь, да, то есть это нужно слышать и чувствовать то, что это творение, оно Творца как бы восхваляет и возвышает, и прославляет. Вот. Но более того, написано, что, в принципе, у нас написана такая вещь, это известная очень такая вещь, написано в Талмуде, что написано про период построения второго храма. И написано, что во время построения второго храма была создана такая вещь, то, что называется Аншейк Нестагдула. Да, было создано, было такое огромное собрание, большое собрание мудрецов, которое было 120 мудрецов, не как обычно 70, а 120 мудрецов, вот самых больших. Среди них были пророки. Вот, и написано, что они там, и они как бы подготовили народ Израиля к продолжению истории, как бы, да, то есть вот разрушили первый храм, было 70 лет изгнания в Вавилоне и в Персии, и потом началась как бы новая, совершенно новый период истории, и они подготовили еврейский народ к этому периоду, и написано, что то, что одно из вещей, которые они сделали, это они отменили, это очень-очень странная вещь, но они отменили желание служить идолам. То есть мы видим, что все пророки, которые были во времена первого храма, конечно же, да, это времена пророков, и все народы, которые тогда были, они все служили идолам. И мы видим, что это была совершенно жуткая яйца рараба. У человека было страшное желание, которое мы себе даже не можем представить, что это такое служить идолам. Да, это вещь, которая нам совершенно непонятна. И написано, что эти мудрецы, они это отменили вообще. Они сказали, что они каким-то образом так постановили, что это вот это вот ейцерара, вот это вот желание служить идолам, оно было отменено. Но при этом, как известно, что у нас есть такое правило «зэ люмат зэ асай луким», да, что у нас есть такая симметрия между добром и злом. Да, симметрия, которая, конечно же, ограничена, да, потому что во главе всего стоит Всевышний, который это чистое добро, но в этом мире, так, для того, чтобы у нас была свобода выбора, здесь в этом мире есть симметрия между добром и злом. И так как со стороны зла самое страшное зло и самое жуткое и страшное такое, да, и зло, за которое, в общем, все были проблемы и несчастья до этого времени, так оно было как бы, оно перестало существовать, его отменили, то параллельно этому также и со стороны добра тоже произошло некое такое падение. И это падение, это было то, что прекратилось пророчество. Написано, что среди вот этих вот 120 мудрецов там было несколько пророков. Так написано Пиркей Авот, если вы знаете, вы учите Пиркей Авот наверняка, да? Там написано, что среди них было несколько пророков. Это, то есть последние пророки были членами этого собрания. Мудрецов этого великого собрания. И потом эти пророки умерли. И написано, что там был Раби Шимон ацадик, который был последний. Написано, что он был последний из Шеретной Седа. Он прожил очень-очень долгую жизнь. И он был последний, кто остался там в течение многих-многих лет. Еще он жил после того, как уже построили второй храм. И он там долго-много лет жил. Вот. И этот самый Шимон ацадик, у него очень странная такая роль. Потому что написано, что он встретил... Знаете, кого он встретил? Потом.
Александра Филипповича.
О, отлично. Да, именно его. То есть он встретил Александра Филипповича Македонского. И тут это происходит известная история, очень-очень невероятная совершенно, да, что он человек, который покорил весь мир вообще и стремился вообще властвовать над всем, да, что только можно, он слез со своей лошади, написано, и поклонился в землю, поклонился этому самому Шимону ацадику. Почему? Потому что он сказал, что я видел твое лицо, когда я шел на битву, я видел, что ты как бы за меня воевал. Вот. Но все это как бы не просто так, да, это все, да, это история Вот эта история. А как бы что за этим стоит? За этим стоит то, что греки, то есть как только, значит, у нас пропало пророчество, да, до того, как пропало пророчество, вся земля, весь, все, что было, оно все как бы восславляло Всевышнего. Действительно, люди как бы это чувствовали, видели, слышали, я не знаю, то есть это было очевидно для людей, что каждая вещь говорила, что я создание Всевышнего, я прославляю Всевышнего. После того, как это перестало быть, после того, как они отменили, еще раз, отменили, да, Авода Зора, они отменили идолопоклонство, и параллельно этому ушло пророчество, и мир как бы стал, мир как бы существовал, как бы у людей появилась такая идея, что мир существует сам по себе. И тут то греки...
Аншекнеса Рахдула просто понизили духовный уровень всего человечества.
Так получается, да.
Положительно, так и с другой стороны.
Так, да, так получается. И получилось, что вот теперь, когда они это сделали, когда уже эти последние пророки, они умерли, и остались только те члены Кнессет Гдола, которые там остались какие-то единицы, которые, да, самые молодые, наверное, тогда были, и которые прожили долгую жизнь, как Рабби Шимон ха-Цадик, вот, они уже не имели пророчества. И тут-то греки завоевывают весь мир, да, тут Александр Македонский идет и завоевывает, говорит, что сейчас мы завоюем вообще все. И это завоевание...
Получается, что за счет того, что понизился духовный уровень как со стороны Всевышнего, скажем, плюса, это дало возможность грекам завоевать мир?
То есть это греческая философия, это греческий взгляд, который говорит, что мир как бы это как такая заведенная такая, знаете, такая курочка, которая идет тик-тик-тик-тик-тик. Сейчас ее завели и все, и бросили. И теперь дальше она сама уже работает.
Это знаменитая неоплатоник и эпикур. Это их же философия.
Да-да, то есть они сказали, что нет, да, Всевышний там, он кто-то создал мир, понятно, да, это сейчас уже говорят, что его даже никто не создавал, да, тогда еще этого не было, но они сказали, что Всевышний, там кто-то создал этот мир, и все, и оно теперь само работает, да, завел часы, и они сами теперь крутятся. Вот, и это было греческое, как бы, мировоззрение. И это греческое мировоззрение вот теперь благодаря тому, что... Теперь возникла эта возможность, и поэтому теперь они этой возможностью воспользовались и завоевали весь мир, и это завоевание, на самом деле, это вот это вот мировоззрение, это культура, это как бы интеллектуальное вот это вот наследие, оно продолжается до сих пор. Да, оно никуда не делось. То есть греков давно уже, там, тех греков, которые тогда были, давно уже никто не помнит их. Ну, как бы помнит, конечно, но не так, не очень. Вот, но это мировоззрение, оно, в принципе, остается до нашего времени. Вот на что есть намек, опять же, в самом начале Мидраш Раба, где написано, что Хошех Альпней Теом, потому что Хошех – это Греция, помните, да, Теом – это Рим, но Хошех Альпней Теом, то есть Рим продолжает вот эту греческую, вот это вот мировоззрение, оно осталось. То есть Рим он не как бы не самостоятельная интеллектуальная единица, это просто такое, да, это политическая сила, но это не интеллектуальная подоплека, она идет от греков.
Вот так вот
это все. Так что к чему я это говорю? Да, так вот, у нас здесь написано в Мидраше, что вода, она провозглашала славу Всевышнего, возвращаясь к нашим баранам. Она провозглашала славу Всевышнего. Вода это провозглашала славу Всевышнего. Это про что мы говорим? Мы говорим про это вот эти немые люди. То есть вода, ее способность провозгласить славу Всевышнего, она ограничена. То есть все-таки, несмотря на то, что это как бы, да, очень такая мощная, такая, да, не знаю, такая впечатляющая такая сила, вода. Мы тут совсем недавно с женой поехали, есть такое место в Израиле, называется Роша-Никра. Это самый угол, это северо-западный угол государства Израиль, где он прямо там, рядом прямо Ливан, прямо там буквально пешком можно дойти до Ливана, и там скалы встречаются с водой, и там есть подземные такие подводные пещеры, которые частично находятся под водой, а частично над водой, там красиво так, там можно там гулять по этим пещерам. Вот. И там это вот, когда шторм, эти волны, да, они там оглушающие этот плеск волн, все-таки это вода, да, это вот. И это называется немые люди.
Безмолвные,
да, да. Итак, где мы остановились, да, так это Килусошел Каха Митхила. Значит, теперь мы расшифровываем эту аллегорию, да. Каха Митхила Бриятошел Улам. Ло ая килусо шел акодеш боруху оле эла минамаим. То есть восславление Всевышнего, оно шло только от воды. Хада удексив, как написано, Миколойс маем рабим адирим межбереям. То есть мы видим, что есть такой пасук в Тилим, который, как бы, если понимаете Лашон ха-Кодеш, он такой очень грандиозный такой пасук, который говорит, что вот эти вот звуки великих вод, огромных и мощных, которые разбивают там море, да, это такой, эти волны. Это было это восславление Всевышнего. Маю умрим, и что же они говорили? Что же говорили эти волны? Адир бы маром ашем. То есть великий, возвышенный Всевышний. Так говорили эти воды. У нас еще много, надо успеть. Да, времени совсем мало остается. Омар, Акодыш Боруху, сказал Всевышний.
Рав Бэрл, не торопитесь. Лучше мы, как бы, ну...
Я хочу закончить мысль.
Хорошо. Мысль надо закончить.
Сказал Акодыш Боруху, сказал Всевышний. Ма им элю шээн лэм ло пэ вэло амира. Вэло дибур. Что вот эти вот, которых нету ни уст, ни слов, ни речи. Арей эн... Микальсинути, они меня восхваляют и восславляют. Кшивра, да, маляха скама выкама, когда я создам человека, то тем более он будет меня восславлять. Да, то есть, видите, это параллель с этой аллегорией.
Да, 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 красиво очень, да.
Да, Омар Дора Мабуль, Умарадбо, то есть появилось поколение Потопа.
Потопа.
И восстало против него. Амад Дора, да. Дор Энош. Дор Энош мы уже недавно обсуждали, что это как бы в Торе это написано так буквально одним предложением, но было поколение Эноша, которые начали служить разным всяким этим самым, всяким звездам, которые, ну, это же называется знаком зодиака, и звездам, которые управляют, которым Всевышний дал как бы возможность что-то чем-то здесь управлять, и они начали им служить. Это Дор Энош, и написано, что в этот, да, ну, сейчас мы дойдем, да, у Марадбо, то есть это Дор Энош, это поколение Эноша, оно тоже, оно восстало против Всевышнего. Дора Флага, у Марадбо и поколение Раздора, и снова оно восстало, не знаю, почему, с неба порядку, то есть Дор Энош, он был раньше всех, на самом деле, да, то есть здесь почему-то написано сначала...
Да, это ну, первое
потом,
было.
Первое, потом третье, не знаю, почему так, да, не знаю, почему не по порядку. Вот, и Марадбо, то есть эти три поколения, они все... восстали против Всевышнего. Да, то есть вроде бы у них была возможность восславлять его больше, чем у просто воды там, да? А они вместо этого использовали это совсем не по назначению. Они наоборот, они пошли против Всевышнего. Омар Акодыш Боруху сказал Всевышний, Ефану Элу Ваямду Ваяву там Шияшву Баям и Кодем. Тогда он сказал, тогда я этих уберу и приведу сюда тех, кто там вначале был. Понятно, на что идет намек, да? Понятно, на что, да?
На потоп.
На потоп. То есть потоп, которые пришли в воды, уничтожили все, что было, кроме Ноха, все они все уничтожили. То есть вернулось все как бы в исходное состояние, правда, на короткое время. Да, в исходное состояние, как бы до того, как значит, Всевышний создал сушу и все эти вещи. Адауд Эксив, и про это написано Адауд Эксив. Вии агешем алярец, арбаим йом, арбаим лайла. И так написано, что был дождь, ливень над землей, 40 дней и 40 ночей. Вот видите, мы успели. Да. То есть Всевышний вернул ту ситуацию, то состояние, которое было до этого, потому что люди не оправдали, так сказать, его надежды. Люди не оправдали то, для чего они были созданы. Они как бы, да, они свою не выполнили свою задачу. Вот.
Получается, что в какой-то мере Ноах, как бы это Ноах, это второй заход сотворения земли, потому что как там Всевышний как бы убрал воды, вытащил сушу и на них все создал, и в том числе человека. Так и здесь получилось, что этап сотворения животных и человека он как бы не повторился, но в остальном произошло то же самое, то есть тоже убрал воды.
Ну, это очевидно, по-моему, да. Кажется, это очевидно.
Ну, там написано да, больше, очевидно, более того, но невероятно.
Там написано более того, там есть такой пасук, очень, очень интересный в Торе, если кто-то внимательно читает Тору, там есть пасук, который очень-очень-очень странный. Написано там, что Всевышний, когда заканчивается потоп, он говорит, что я уже никогда не уничтожу землю, и он говорит, что я уже никогда не отменю законы вращение светил и планета, все это. То есть мы понимаем, ну просто, ну, потопы там, да, не знаю, у нас там, скажем, я из Питера, у нас там потопы были постоянно, да, ну потоп, ну, водой залило что-то.
Нет.
Да, как бы, ну, там, скажем, не такие потопы были, но там несколько улиц заливало там рядом с Невой. Там Нева выходила из берегов, заливала там какие-то улицы. Там.
Ну да.
Вот. А нет, это не такой-то потоп, при котором вообще, вообще весь мир, как бы, даже законы природы были стерты, как бы, с лица земли. Как бы, да, они как бы тоже перестали функционировать. Это что-то было что-то совершенно невероятное такое, да. Это было такое уничтожение, действительно, почти полное. Вот. Вот. Ну хорошо. Спасибо за внимание.